Старики-охотники повиновались его желанию, которое, по-видимому, являлось для них законом. Некоторое время они хранили глубокое молчание. Каждый занимался своей удочкой. Эдвардс, вероятно, чувствуя, что ему следует заговорить первому, сказал с рассеянным видом: «Как спокойны и ясны воды озера! Бывает ли оно еще спокойнее, чем теперь, Натти?» «Я знаю отсега 45 лет», — отвечал кожаный чулок, «и скажу, что более тихих вод и лучшей рыбной ловли не найдется в стране. Да, я жил когда-то в этих самых местах, и весело же мне жилось здесь. Дичи было сколько душе угодно, а охотиться почти некому. Разве забредет иногда охотничья партия деловаров или шайка мошенников иракезов? Подальше к западу, на равнинах, жили двое французов, женатых на индейских сквау. А из Вишневой долины приходили иногда на озеро тамошние поселенцы и занимали у меня челнок половить окуней или пеструшек. Но вообще это было веселое место, и редко кто меня беспокоил. Джон бывал здесь и знает». Магикан обратил к нему свое темное лицо и, сделав утвердительный знак рукой, сказал на деловарском языке: «Эта страна принадлежала моему народу. Мы отдали ее моему брату, пожирателю огня. А что дают деловары, того они не отнимают обратно. Соколиный глаз участвовал в этом совете, потому что мы любили его». «Нет, нет, Джон», — сказал Натти, «я не был вождем, потому что не готовился к этому и имел белую кожу. Но здесь было славно охотиться, и так бы до сих пор оставалось, если бы не деньги Мармадюка Темпля, да не кривые пути закона. Но, должно быть, тоскливо было», — сказал Эдвардс, обводя взглядом холмы, где расчистки, одетые золотистой пшеницей, вносили оживление в однообразную картину лесов. «Должно быть, тоскливо было одному бродить по этим лесам и холмам, не встречая человека, с которым можно было бы перемолвиться словом. «Я же вам говорю, что это было веселое место», — возразил кожаный чулок. «Да, да, когда деревья начинали одеваться листвой и лед на озере взламывало, это был просто восхитительный край. Я знаю леса уже 53 года и живу в них постоянно более 40 лет, а до сих пор встретил только одно место, которое мне больше нравится, чем это. Да, и то только для глаз, а не для охоты и рыбной ловли». «Где же это место?» — спросил Эдвардс. «Где?» «В горах Кесткильса. Я часто ходил туда за волчьими и медвежьими шкурами. Там есть одно местечко, на которое я всегда взбирался, когда мне хотелось посмотреть, как идут дела на свете. Могу сказать, что ради этого не жаль было изорвать мокасины и исцарапать кожу. Вы знаете Кесткильс, так как должны были видеть его с левой стороны, когда плыли вверх по реке из Йорка. Это горы синие, как небо, а над их вершинами курятся облака, точно дым, над головой индейца у костра совета. Есть там большой пик и круглая гора, которые возвышаются над горами точно отец и мать среди своих детей. Но то место, о котором я говорю, находится ближе к реке, на верхушке горы, которая несколько отделяется от других. Высота ее не меньше 1000 футов, но она вся состоит из множества скал. Так что, когда стоишь наверху, то кажется, будто можешь спуститься вниз, прыгая со скалы на скалу». «Что же видно с ее вершины?» — спросил Эдвардс. «Все», — сказал Натти, опуская конец удочки в воду и обводя рукою кругом. «Все вокруг. Я был на этом холме, когда Воган сжег Сопус в последнюю войну. Я видел корабли на реке так же ясно, как могу видеть отсюда барку на Сосквигане. Река была у меня под самыми ногами, хотя до нее было не менее 8 миль, и я видел ее на 80 миль в длину. Я видел Гемпширские холмы, речное Нагорье и все, что сделал человек, насколько хватит глаз. А мои глаза видят далеко, недаром же индейцы прозвали меня «соколиным глазом». С вершины горы я часто смотрел на то место, где теперь стоит Албани. Что касается Сопуса, то когда королевские войска сожгли его, дым казался так близко от меня, что мне чудилось, будто я слышу крики женщин. Ради такого вида стоило взобраться на гору. Если стоять в самом Поднебесье и видеть под ногами людские фермы и дома, и реки, которые кажутся лентами, и холмы величиною с видение, которые выглядят не больше копен травы. Если, говорю это, может доставить удовольствие человеку, то я советую взобраться на это место. Когда я только что поселился в лесу, на меня нападала порою тоска вследствие одиночества. Тогда я уходил на Кестскильс и проводил несколько дней на этой горе и смотрел, как люди живут. Потом я привык к одиночеству, а теперь, к тому же, и слишком стар, чтобы лазить по таким крутым горам. Но есть там и еще место, в 2 милях от этой горы, которое я впоследствии полюбил еще больше нее, потому что оно заросло деревьями и как-то лучше выглядит. «Что же это за место?» — спросил Эдвардс, заинтересованный рассказом охотника. «Видите ли, там, в горах, есть водопад. 2 озерца на высотах, из которых вода сбегает в долину, падая со скалы на скалу. На этом потоке, пожалуй, можно было бы устроить мельницу, если бы такая бесполезная вещь требовалась в этой глуши. Поток извивается между скалами, он течет сначала так медленно, что форель может плавать в нем. Потом все скорее и скорее точно приготовляется к прыжку. И, наконец, там, где гора раздваивается, точно копыта оленя, бросается с высоты в ущелье. Это первый прыжок в 200 футов, и вода выглядит, как хлопья снега, прежде чем долетит до дна. Тут она снова собирается и бежит 50 футов по плоской скале. Там делает новый прыжок 100 футов, а затем уже прыгает с уступа на уступ то туда, то сюда, пока не выбежит в долину. Я не слыхал об этом месте раньше. Упоминается о нем в книгах? «Я в жизнь свою не прочел ни одной книги», — отвечал кожаный чулок. «Да и может ли человек, который живет в городах и учится в школах, знать что-нибудь о лесных чудесах?» «Нет, нет, молодец. Этот поток струится в горах, и вряд ли его видали 10 человек белых. Скалы обступают его с обеих сторон, точно стены. И когда я сидел у подножия первого водопада, а мои собаки бегали внизу, они казались не больше кроликов». «Куда же девается эта вода? В каком направлении она течет? Это приток Делавара?» «Как вы говорите?» «Я спрашиваю, этот поток попадает в Делавар?» «Нет, нет, он течет в старый Гудзон и так весело сбегает с гор. Сколько раз я сидел на скале и следил по целым часам за его струями, пробегавшими мимо меня, и спрашивал себя, сколько времени пройдет, прежде чем эта вода, точно созданная для пустыни, смешается с соленым морем. Это место наводит человека на размышления». Вы видите перед собой долину к востоку от Большого пика, а осенью тысячи акров леса, к которому никогда не прикасалась рука человеческая, раскачиваются, как 10 000 радуг. «Вы красноречивый кожаный чулок», — воскликнул молодой человек. «Как вы говорите?» «Я говорю, что вы очень живо описываете. Когда вы были последний раз в этом месте?» Охотник не отвечал. Наклонив ухо к воде, он затаил дыхание, прислушиваясь к каким-то отдаленным звукам. Наконец он поднял голову и отвечал. «Если бы я сам не привязал собак новым ремнем из сыромятной оленьей кожи, я поклялся бы, что слышу лай Гектора в горах». «Это невозможно», — сказал Эдвардс. «Не прошло и часа, как я видел его в конуре». Магикан тоже прислушался. Но как ни напрягал свой слух Эдвардс, он не слыхал ничего, кроме отдаленного мычания скота в западных холмах. Он взглянул на стариков. Натти приложил руку к уху на манер трубы, а Магикан наклонился вперед, подняв руку в уровень с лицом, как бы делая знак молчать. Молодой человек засмеялся. «Смейтесь сколько угодно», — сказал кожаный чулок. «Собаки на воле и гонят оленя. На этот счет я не могу обмануться. Я бы не желал этого и за шкуру бобра. Не то чтобы я боялся закона, но олень в это время года тащает, и глупые животные рискуют понапрасну. Теперь слышите?» Эдвардс встрепенулся, заслышав отдаленный лай собак. С каждой минутой он становился громче, отдаваясь в прибрежных скалах. Наконец в кустах послышался треск. Огромный олень появился на берегу и кинулся в воду, куда кинулись за ним и преследовавшие его собаки.